Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Своими глазами» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова и Софику Шеварднадзе.
Добрый вечер.
И мы сегодня будем говорить о том, что происходит в Приднестровье. Наша коллега из «Комсомольской правды», специальный корреспондент Дарья Асламова съездила в Тирасполь, насмотрелась там много интересного, познакомилась с кучей людей и узнала массу интересных подробностей об этом крае, в общем, о котором как-то так периодически мы забываем, а потом вдруг совершенно неожиданно вспоминаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Но обычно вспоминают про Приднестровье, когда возникает какая-нибудь очередная политическая история.
Вот на самом деле, да.
Случилась потом... Абхазия с Южной Осетией. Опять стали говорить про эту самую независимость.
Потому что как таковых событий-то не происходит. Все спокойно уже, считая, с 92 года. Да? Никаких серьезных конфликтов нет. Поэтому Приднестровье такой удобный аргумент для разных сторон, который используют в геополитических играх.
Ну, как выглядит вообще? Это республика? Это республика? Нет.
Это республика, которая достаточно... Ну, у меня возникло ощущение,
как это называется?
Что...
Правильно. Это республика, это область.
Молдавская забыли. Республика Приднестровье. Или Приднестровская Молдавская Республика. У них советский герб.
Это они
герб.
Сами себя так называют?
Да, у них советский герб времен Молдовы. То есть это Молдова.
То есть она все равно называется Молдовская Республика. Только...
Молдавская. Приднестровская Молдавская Республика.
По-русски
ПМР.
Называется, конечно.
Да. ПМР.
В Молдавии она как называется?
А в Молдавии ее называют просто Приднестровье. То есть это сепаратистский регион, с их точки зрения.
Ну, этот регион, да.
Просто мне очень интересно, пока она скажет, как он выглядит, вот просто сам суть конфликта, потому что вот это же не международный конфликт, например,
да, сколько конфликта разные люди называют по-разному. Сначала его называли конфликтом, но я не согласна с этим определением, конфликтом номенклатур. То есть называли о том, что распался Советский Союз, и Приднестровье, которое всегда было экономически очень сильным и богатым, у них мощная промышленность, никакого в сравнении с самой Молдовой. Сейчас, конечно, она уже в результате блокады потеряла какие-то позиции, но в целом Приднестровье всегда было богатым.
То есть это как-то райский
успешным.
Уголок в Советском Союзе.
Ну, не то, что он был райским, но он был теплым, удачливым, с деньгами, у которых, например, Кишинев, ну, ничего особенного, ну, там были тоже фабрики, заводы, но никакого сравнения с Приднестровьем, это где-то 70% ВВП Молдовы составляло. И вначале называли конфликтом номенклатуры элит, потому что одна элита, которая считала себя могущественной и властной, Приднестровье не желала мириться с тем, что есть другая элита в Румынии, вдруг молдавская элита, которая стала рекламировать себя.
Да. Позже.
Второй конфликт назвали по-прежнему, что конфликт все-таки национальный есть аспект, потому что Молдова хотела уйти в Румынию. И прорумынские настроения были очень сильны.
А в Приднестровье живут преимущественно
румыны. 40% все-таки там молдаван.
Да,
живут,
но там совершенно другая общность. Это советская последняя общность на земле,
но
где люди
напомнить.
Видят в интернационализм, где люди считают себя русскими людьми. Они могут быть, у них масса кровей. Вот что меня поражало там, вот ты встречаешься с людьми, он говорит, вот ты кто по национальности? Я русский. А у тебя кто в крови? И начинается. Молдаване, украинцы, татары, армяне, кто угодно.
Маленький советский
а русский такой. У тебя есть крови? Нету. А называешь себя почему русским? А потому что я чувствую себя русским. И поэтому, когда Молдова собралась вдруг уходить в Румынию, началась эта прорумынская истерия, совершенно не подходила никак Приднестровью, который с какого боку припеку Румынии.
А почему, вы думаете, все-таки вот менталитеты левого и правого берега так сильно расходятся?
А это видно.
Ну,
это
почему? Вот
видно.
Причина мне интересует.
Хорошо.
Почему одни так хотят к России, а другие так хотят там к Евросоюзу?
Ну, во-первых, исторически Приднестровье не входило никак в Молдову, оно вообще входило в Украину. Это было частью, и то очень тоже коротко. Приднестровье всегда как бы было в составе Российской империи. А Молдова вообще молодое государство. Сколько лет Молдове как государству? Его создали во времена Советского Союза как независимое государство. И Приднестровье переходило из рук в руки.
Да,
после войны. Приднестровье было частью Украины вообще. То есть как бы Молдове оно попало при каких-то территориальных разделах во времена Советского Союза.
А потом
они себя не чувствовали
действительно
никакой.
Важно то, что Молдавия это... ну, нельзя сказать, что это прям совсем вот бедная страна, да, но там много сельского хозяйства, да, там
конфликт
много вот такого.
Конфликт города-деревни такой,
а
да.
А в Приднестровье там Советский Союз очень
Советский
много строил заводов,
да.
Там туда сгоняли людей.
Туда послали да. Высший менеджмент Советского Союза, туда селились военные пенсионеры, то есть там люди со всех уголков Советского Союза селились. Они себя совершенно не чувствовали никакой частью Молдовы, тем более Румынии. Еще Молдова как-то где-то, ну, причем есть Румыния.
Ну, вы пишете в вашей статье, что Приднестровье вот торгует сейчас под маркой Молдавии, да?
Да, это единственное.
То есть, в принципе, они очень сильно связаны с Молдавией. Мог ли они существовать без
да.
них?
В том-то и вопрос. Почему, как бы, я считаю, что все-таки в этом конфликте России стоит и нужно, и просто необходимо сыграть миротворческую роль. Но нет у нас общей границы с Приднестровьем. Живет 500 000 человек. Если действительно, вот если Господь на карту...
От России отделено Украиной, правильно?
Ну вот оно да, оно, uh-huh. оно зажато между Молдовой и Украиной Приднестровье. Uh-huh. Выходов никаких, ни на море там, то есть ничего. Ну вот они стоят на своей речке Днестр. Ну это же не какие-то там безумные судоходные проливы или морской порт, к примеру, да? То есть... Их зажать вот просто в кулачок, когда ты видишь, ну, смотришь по карте...
География такая тупиковая.
Тупиковая география. То есть нам в этой ситуации, как мне кажется, ну, даже и выгодно, и хорошо, и особого смысла нет бороться за Приднестровье, не сыграть миротворческую роль в этом смысле, показать свое чудное благостное лицо, мне кажется, что даже будет обидно.
Я возвращаюсь к своему вопросу. Да, подожди, расскажите. Там действительно вот такой вот оазис Советского Союза. Потому что из Приднестровья в вашей газете тоже в вашем репортаже была эта иллюстрация, потому что там обязательно фотографируют эти автоматы с газированной
водой,
какие-то там вывески такие, которые напоминают вывески нашего детства, да, еще
там
что-то.
Такая вот,
какие-то там деньги очень хитрые.
У них еще и герб серп и молот до сих пор.
У них серп и молот, герб, у них монеты. Вот эти, у меня даже с собой в сумочке есть такая монета.
Что за безумная монета?
Сейчас покажу.
Не надо. Рассказывайте своими словами.
Это монета, как я взяла ее уже как талисман. На ней действительно изображен советский герб, молдавский советский герб, и написано 100 рублей, она из серебра, то есть все как полагается. То есть,
монета в 100 рублей, оцени.
Да, но это 100 рублей приднестровских, они куда крепче, чем наш российский рубль, поэтому
ну,
это солидные деньги.
Номинально крепче.
И
да.
Там реально не берут никакую другую валюту, ни российский рубль,
может быть, они от своих
рубль.
Берут, от приезжих нет. У меня развернули с моими со всеми российскими рублями и доллары, и евро. Мне сказали, нет, пожалуйста, в обменный пункт, потому что у нас своя валюта, которая нигде больше не котируется, и выезжая за пределы, ты не можешь ничего с ней сделать, ты не можешь ее поменять в той же Молдове, потому что это незаконно.
Ну, они вот так что там есть? Действительно, вот такой
там
вот...
Там атмосфера Советского
такой
Союза,
юрский
да.
парк советского периода, или как?
Ну, я имею в виду менталитет людей, то есть в хорошем смысле именно, что совершенно неважно какой-то национальности. То есть вот этот момент очень сладкий на самом деле там. Он такой навевает мысли о советском детстве, когда все жили в одном городе и считали себя из одной страны.
Даже к молдаванам там относятся хорошо.
Как те молдаване... Там молдаване
40%. Куда они денутся?
Нет, молдаване это у них молдавский язык государственный. У них 3 государственных языка. Русский, украинский и молдавский. У них вся информация дается на 3 языках. То есть они в этом смысле совершенно межнациональные. Интернациональный город, интернациональный Тирасполь, я имею в виду, интернациональная республика. Вот именно это в хорошем смысле советский строй. То есть вот то, что ты вот ностальгируешь, чувствуешь себя частью маленькой империи.
Ну,
в такой вот.
А как там, какие там ездят машины, например?
Нет, машины ездят абсолютно такие, но там нет пробок. Вот это очень приятно. Там
это город небольшой.
Очень маленький, и никогда не бывает пробок. Они не существуют. Ты видишь такие одинокие, вот пробегающие по центральной улице
машины. То есть мало машин.
Совсем, очень мало машин. Вот опять же, это вот ассоциация с советским детством. Мало машин, тихо, люди медленные.
А много машин советских времен?
Да нет, мне кажется, что все-таки не настолько. Нет, они привозят, у них есть возможности. Нет.
Но они же ведь там живут в таких довольно специфических экономических обстоятельствах, правильно?
Они жили долгое время в блокаде,
да.
Поскольку, значит, вот Молдова им все перекрыла, и Украина им перекрыла кислород. И, то есть они не могли вывозить свою продукцию, а продукция у них есть, и есть чем торговать. И в этот момент, конечно, у них очень серьезно упал уровень жизни. А сейчас они просто вот под маркой Молдовы могут торговать со всем белым светом. И я думаю, что втайне, хоть люди там и жалуются, что вот где-то зажимают, втайне это всех устраивает. Приднестровье, пожалуй, бы и не хотела поднимать никаких вопросов, менять свой статус-кво. Потому что люди понимают, что независимость им вряд ли дадут.
Ну вот а как же они будут существовать, да, вот другим дадут независимость? То есть Европа, Америка никогда от них не будут покупать
никогда
их продукцию, да, под там, да, маркой.
Нет, что они там вообще производят, кстати?
Они производят, извини, у них прекрасный металлургический завод, они продают сталь в Америку, в Канаду.
Коньяк.
У них великолепнейший коньяк.
Аист.
Нет, белый аист им запретила Молдова выпускать по эту марку. Они ее забрали себе. У них прекрасные коньяки, у них цементный завод, у них еще пара каких-то очень... Ну, много у них. Самый крупный металлургический, конечно, завод.
Цемент.
И цемент, и цементно-шиферный завод.
Вполне себя обеспечивают.
Они, если все идет, как бы их никто не трогает, они себя обеспечивают. С ним могут торговать и обеспечивают себя, пожалуй, куда лучше, чем Молдова, потому что Молдова живет только за счет гастарбайтеров. Основной доход – это гастарбайтеры.
То есть те, которые едут, например, сюда, в Россию,
женщины
здесь там
едут
что-нибудь
на Запад,
красят или ремонтируют,
да,
и посылают,
да,
деньги.
Слушай, там еще вот вы приведете такой пример, когда на самом деле гастарбайтеры из Кишинева едут в Тирасполь работать.
В Приднестровье они работают на полях, да. Да, к ним прекрасно относятся, никаких конфликтов нет. Никаких вот в
то
целом,
есть им выгоднее работать там,
им выгоднее там, чем их $300 устраивают больше, их там кормят, поют, и $300 зарплаты их устраивает вполне.
Работать, ну, потому что это близко и понятно.
И да, близко, никуда не нужно ехать, да, никто тебя не обидит.
Ну хорошо, а допустим, вот Россия признает независимость, да? Допустим,
допустим,
я говорю.
Да.
Как очень, вы думаете, она будет потом покупать мордовский там цемент, сталь, коньяк и все
прочее? Каким образом? А как его можно купить, если его нельзя вывезти?
Или его можно вывести, но
почему
это будет стоить еще,
да,
во много раз дороже.
А как вот,
да,
если мы признаем...
Блокада, география.
Если мы признаем независимость Приднестровья, Молдова и Украина немедленно перекрывают коридор. Как эту продукцию вывозить? Она вся остается там. Как вывозить сталь, как вывозить коньяки, как вывозить цемент, как вывозить там, они, у них масса мелких всяких таких поделочных заводов и фабрик. Куда это девать? Они просто несут в ступор, и мы это купить тоже не можем. Железная дорога у них перекрыта.
А для России это только еще дополнительная головная боль. То есть
это просто головная боль. Нам
не
выгод никаких от признания Приднестровья, кроме огромной головной боли, очередного возмущения Запада, очередных там, не знаю, обвинений в нарушении там, чужого суверенитета, ничего это не несет.
Ну, не знаю, так говорили про Абхазию с Осетией. Признали же.
У Абхазии есть общая граница,
да,
с
там
Россией.
Другая история.
У Осетии,
там море,
да,
я понимаю. Да,
да, да. И там есть и море, и есть общая граница, и есть межнациональный конфликт. А здесь его нет как такового межнационального конфликта.
Ну, расскажите еще, что вы видели, поскольку у нас программа называется «Своими глазами», что видели еще интересного?
Какие дороги,
ваши
там,
глаза,
какие магазины?
Да. Что продают в магазинах?
Не, магазин продает все, как и везде.
Расскажите нам, девушка.
Нет, магазины продают все.
Что вы купили в Приднестровье лично для себя?
Нет, нет, только коньяки мне вот подарили там роскошные коньяки.
А что лучше, молдавские коньяки или приднестровские? Или они не различаются?
Ой, нет, сомнений, приднестровские. Это совершенно роскошные коньяки, которые делаются по старой советской технологии, которая соблюдается просто до последних.
То есть это бренди, а не коньяк, да, наверное, скорее всего?
Ну, мы не имеем права назвать это коньяк, но на самом деле это великолепнейший коньяк. Поверьте мне, как человеку профессиональному в коньяках. Они делают его по всем положенным советским госстандартам. Как его должны...
Больше вы там ничего не приобретали?
Нет, ничего не приобретали. Вот только позавидовала молдаванам, что у них продается прекрасная дешевая белорусская косметика.
Mm-hmm.
Очень качественно. Так что, девушки, белорусская косметика.
Если вы белорусской косметики...
Мы вместо центра весны едем.
Не рекламируй, не рекламируй. Товары и торговые...
Вы меня сами спросили, я ничего не
знаю. А как там журналы, газеты, там «Свобода прессы», свои каналы?
Ну, например, Молдова упрекает Приднестровье в том, что они отгорожены таким железным занавесом. Они не допускают ни молдавскую прессу, ни молдавское телевидение. Это верно. Фактически это очень такой... При всей моей симпатии к Приднестровью, например, у меня ощущение было вот действительно Советского Союза, потому что они настолько отгорожены от информации, от той, которая может быть, как ему кажется, вредной, да, про молдавской информации. Там рассказывают какие-то безумные байки про то, что вот ты приедешь русский в Кишинев, тебя будут там, не знаю, бить ногами, тебя будут обижать, или там никогда не говори по-русски, и вообще там вы не представляете, что такое. Вот, в общем, какие-то вот безумные истории, которые обрастают, когда люди не знают.
То есть они живут в вакууме, вы хотите сказать?
Они в основном ездят в Россию и ездят через Одессу, через Украину. Поэтому у них путь такой. Они не стараются не ездить через Кишинев. То есть, чтобы вот есть, которые ездят, есть, которые нет. И поскольку информации минимум, то есть вот эти вот слухи обрастающие про то, что Кишинев это что-то страшное, неизвестно, что делать с русскими людьми, это абсолютно неправда. Если есть какие-то мелкие стычки, никто тебе не обижается, то, что ты говоришь по-русски в Кишиневе.
Ну хорошо, а когда включаете телевизор, вы говорите там три государственных языка: украинский, русский, молдовский. На каком языке вещает телевидение?
Вы знаете, я виделась, честно говоря, только на русском, но я особенно не занималась телевидением, я говорила в основном с людьми, я видела русское телевидение. И в основном все при мне смотрели каналы России все.
А интернет? Там есть?
Нет, конечно, есть все. Все есть интернет.
Все. Почему там должно быть не быть интернет? Ну ладно. Потому что его не было в Советском Союзе. По этой причине.
Коммуникации плохие, мало ли что.
Ощущение того, что они вот себе, конечно, нагнетают этот конфликт, особенно когда ты не знаешь, кажется, все очень страшно. Никаких проблем в Кишиневе нет с русскими. В общем, по-моему, у них там все прекрасно в этом отношении.
Виталий спрашивает: склады с невероятным количеством боеприпасов Российской Федерации все еще охраняет в Приднестровье?
Ну, знаете, на склады-то меня, конечно, никто бы не допустил. Так что узнать, какого количества, какое количество складов и что там лежит, я не могу ответить.
Но когда говорят про Приднестровье, то всегда вспоминают, конечно, вот об этих складах, об оружии и о военных. Потому что там был военный конфликт, понятно. Да. Значит, там были разные сложности, там присутствовали войска, там присутствуют миротворцы до сих пор, там действительно существуют эти склады, там были какие-то военные...
Там очень суровая граница.
Конечно, там были военные предприятия. Вот ощущается в городе Тирасполе, что это город, который, ну, вот как-то связан с армией, неважно какой.
Ощущается, вы знаете, что, во-первых, очень строгий контроль, когда ты въезжаешь. То есть это
потому что контроль, это что значит?
Вот там совершенно такая серьезная граница. То есть вот ты приезжаешь к Приднестровью. Нас очень долго обыскивали.
Вы через Молдавию проезжали?
Я проезжала с Кишинева, ехала с Кишинева. Сколько была машина с кишиневскими номерами, нас приднестровцы остановили, полностью обыскали. Масса вопросов. Там спасает то, что, например, я журналист, да, у меня есть российский паспорт. Сразу видно, что я не... То есть Приднестровье куда суровее обходится с гражданами Молдовы, чем...
Российский паспорт, добро пожаловать.
Да, российский паспорт, добро пожаловать. Очень такая, то есть граница такая серьезная, граница на замке. И вообще Приднестровье производит впечатление такого достаточно бюрократизированного государства. Чего вам не хотят, того не скажут. Власть очень сильно распределена.
А чего уже, хотят, того не знают.
Да, достаточно крепко задержана в руках. То есть это место, где нет никакой вольности, легкомыслия или такого легкого безумия, вот как, например, ты ощущалась, когда приезжаешь, например, там, в Абхазию или в ту же Осетию времен, значит, вот еще пока до войны, то все равно такой немножко бардак, да, то есть как любые маленькие, более домашние отношения между людьми, более короткие отношения между властью и народом, там очень четко, там есть власть, там есть народ, у них есть четкие свои прослойки, у них масса каких-то комитетов, министерств. Нет, у них есть все, у них все как полагать, у них все вот действительно все всерьез и по-взрослому. То есть это не выглядит.
Ну, как там люди вот боятся самовыражаться, как при Советском Союзе, например, их могут посадить, потому что они выступают против своего государства.
Да, никто не выступает против своего государства.
Против власти. Все довольны президентом, все довольны.
А если недовольны, то особо там говорить не будут. Они просто уедут либо в Молдову, либо в Россию. То есть вариант такой.
Вот Сергей из Барнаула как раз спрашивает про бюрократию. Как там обстоят дела с привычной и родной уже нам коррупцией, в частности, в обыденной повседневной жизни?
Ну, мне это в этом трудно судить, потому
вот
что
на машине, но не вы ездили на машине, да, вас
взятки
возили
брали,
там,
конечно,
гаишники.
Ну вот местные люди кишиневские жаловались, что приднестровцы любят где-то на границе, особенно когда кишиневские люди вывозят туда массовым образом коньяк, потому что коньяк стоит куда дешевле в Приднестровье, чем в Кишиневе. Вот за это их ловят, там есть маленькие взятки, свои послабления и какие-то там решения прям вопросов.
Ну,
вот.
И местные особенности жизни такие.
В смысле, местные особенности жизни?
Ну, местные особенности. Вот коньяк там, как тема вообще, как тема жизни.
А ну вот таких чисто местных особенностей жизни, вот, здесь те же миротворцы, которые смотришь, они тоже очень такие домашние миротворцы.
Вы про миротворцев сейчас расскажете, подождите, отдельно, это вообще другая тема. Можно еще несколько вопросов таких бытовых? Еще спрашивают,
например. А что меня еще поразило, вот, да. Кстати, если что совершенно выходило, если где-то бытовых деталях, что выходило за тему Советского Союза, там очень много букмекерских контор. Какие-то первые, что я видела, это были букмекерские конторы, люди играли на деньги в каких-то вот таких Совершенно такое советское здание, полуразрушенная гостиница, где идет перманентный ремонт. Там стоит огромная очередь каких-то людей, которые что-то записывают. Я говорю, что это? Он говорит, это букмекерские конторы.
А они на что там ставят-то? Они
на все.
На что
это?
Что
и на свои рубли.
На свои законно заработанные приднестровские рубли.
А да. Какие там попса, свои кинопроизводства?
Ну как, ну и маленькие совсем.
Кинопроизводство.
Не знаю, мало ли что.
Ну и совсем маленькие. Ну куда?
Если Хамас начал производить кино и Палестину, почему не Приднестровье?
Ну совсем у них 500 000 человек. Да.
Хорошо.
Там не развернешься.
Какая валюта, спрашивают, в Приднестровье? Много ли имеют гражданство России? Есть ли аэропорт? Странный подбор вопросов от одного человека из Москвы по имени Сергей.
Валюта приднестровский рубль. Гражданство все имеют где-то приблизительно 4 гражданства. Они имеют гражданство Молдовы, Украины, России и
собственно,
Приднестровье. Да. Поэтому у людей обычно 3 паспорта совершенно нормально. То есть это вот они везде. Некоторые даже говорят, ну это если уж только тайком, кто-то говорит, что есть даже некоторые, кто имеет румынские паспорта, но это практически нереально. Румынские паспорта в основном имеют в Молдове само.
А что насчет их армии? Она вообще есть большая,
нормальная. У них серьезная армия. Это вам не Молдова. У них серьезная армия, которая может за себя постоять, и которая. Это Молдова, у них никакой армии нет по сравнению с Приднестровьем.
И сколько там людей в этой армии?
Ну вот четкие цифры меня не стали называть. Но их видно, они ходят по городу, у них своя форма, они как бы есть люди. И вот что...
У них форма похожа на советскую или на какую-нибудь
европейскую? Ну, камуфляж и камуфляж. Никакого ничего такого.
Ничего особенного. Такого.
Да. А кто их снабжает оружием? Или у них есть свое производство?
Вы знаете, мне даже рассказывали, что они даже и во времена 90-х годов, когда вот начались эти, 92-й год, когда начались эти события, научились играть сами, мастерить. Уж не знаю, правда это или нет, но говорят, что местные умельцы, благо, что еще есть, и прекрасные заводы, и научились... Где-то играться, тряпать.
На флейтах и водосточных трубах.
Да, конечно. То есть сами себе мастера, они вполне себя постоят.
А что спрашивает Евгений из Питера? Молдавия является ли членом ВТО? И хорошо ли в магазинах? Дешево ли и разнообразно ли? Ну, что-то насчет ВТО.
ВТО, нет, оно не является, насколько я знаю, членом ВТО, может, я ошибаюсь. Насчет магазинов, когда я написала, что там страшно дешево фрукты и овощи, вся Молдова резко возмутилась и получила кучу сообщений о том, что вы все врете, у нас все очень дорого. Может быть, по их понятиям дорого, но вот... Но, в принципе, у них, такой благодатный край, достаточно... И они только за счет этого выживают, что у них есть дешевые фрукты и овощи. Может, больше там ничего нет. Там есть гастарбайтеры, красивые женщины, невероятной красоты, и страшные мужчины, и молдавское вино. Все, больше ничего нет.
Обычно мы в конце программы спрашиваем
о женщинах,
мужчин-гостей. Но вас мы тогда спросим об этом, про красивых женщин и страшных мужчин, мы вас спросим буквально через 3 минуты. У нас сейчас небольшой перерыв в программе «Своими глазами». В студии прямого эфира Ольга Бычкова из Коши Варнадзе, наши гости Дарья Асламова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Как написал Александр, все правда. На все 100% о бюрократии, железном занавесе, коррупции и ангажированности в отношении к Молдавии. Вот. Значит, все правда, что говорит Дарья Асламова, и продолжит это дело через несколько минут после перерыва.
Программа «Своими глазами». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
И мы продолжаем программу «Своими глазами» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. Ольга Бычкова из Фикуши Варнадзе и наши гости спецкор комсомолки Дарья Асламова, которая приехала из Приднестровья, из Молдавии. Ну, прежде чем мы продолжим разговор о Дариных впечатлениях, я хочу сказать, что другой наш коллега, ведущий «Эхо Москвы» Виталий Дымарский, буквально завтра отправляется в Кишинев. Он будет там встречаться с президентом Молдавии Владимиром Ворониным, и в самые ближайшие дни, вот просто буквально там послезавтра или где-то так, уже слушатели «Эхо Москвы» смогут услышать его интервью Владимира Воронина. Да, и зрители телеканала RTVI, я надеюсь, тоже его увидят. Вот, так что там будет взгляд, такой более серьезный, более политический. Там мужчины будут разговаривать о важных вещах, а мы тут продолжим
мужском.
О своем. Да, потому что мы остановились на самом интересном месте между нами, девочками.
Молдавские русские женщины.
Да, значит, Дарья сказала, что женщины все красавицы, а мужики все ужасно страшные.
Это что-то невероятное. В Приднестровье ездят из Молдовы посмотреть на девочек. Потому что такой красоты просто вот ходишь по городу с открытым ртом. Почему? Потому что смесь всех кровей.
Конечно.
Эта смесь крови породила действительно невероятно красивых женщин и совершенно некрасивых мужчин. Никакого объяснения этому нет. Мужчины все маленькие, какие-то плюгавые и совершенно некрасивые. Женщины все высокие.
Как в Москве.
Да. Не знаю, как в Москве. Вода.
Москва большая.
Красивые женщины вроде
бы. И они все ходят, никогда не распускаются ни на минуту. Они ходят в коротких юбках, на высоченных каблуках. Все мисс Молдова родом из Приднестровья практически. Они все вот, все возможные титулы. И самое, как бы для меня было потрясающе, что все эти девочки, поскольку особых перспектив нет, все недружным строем идут в политику.
В политике? Ладно.
Да, да, да.
То есть там котируются женщины в политике?
Они все идут с таким, вот есть такая организация «Прорыв», это антизападная организация, они все вот у них одни красавицы.
«Прорыв» — это не...
Это пророссийская антизападная политическая молодежная организация. Вот все приходишь, и они все строем тебе выходят навстречу совершенно невероятной красоты.
И между ними только такие маленькие плюгавенькие.
И мужчин там, у них одни девочки в этой организации, у них несколько тысяч человек, по-моему, и почти большинство женщин.
И они вот прям вот так эти красавицы проповедуют,
да,
про Россию. Российскую политику.
Да, 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 да. Причем я их спросила. Во-первых, я спрашиваю: девчонки, а чего вы тут застряли? Как бы с вашей красотой. Они все с титулами там. Мисс там симпатии Молдова, мисс волосы там того-то сего-то. То есть они все в политике. Они, значит, вот борются там с молдавскими спецслужбами или еще что-то. То есть это что-то совершенно такое невероятное.
Они много денег зарабатывают?
Да какие деньги? Они все студентки, молодые девочки.
На уровне идей, да, вот таких?
На уровне идей.
Юношеские максималисты.
Я думаю, что просто особо делать нечего, как бы. Ну, куда ты пойдешь вечером, да, там? Ну, в бары и рестораны это нужны деньги. Да их особо там, ну, как бы, не так уж их много. Все их узнаешь сразу быстро. И девчонки там занимаются политикой.
Поэтому не в ресторан, не в театр, а в парт-ячейку.
Они в парт-ячейку, да. Это вот, то есть, это какая-то фантастика. Причем они все вот, у них все голые животы, длинные ноги. Короткие юбки, какие-то все...
Жизнь, это что-то история такая с американскими женихами, которая у вас там была так описана
это в Молдавии
репортаже.
Уже.
Да.
Это уже в Молдавии, потому что они просто иностранцы до такой степени не проникнут в Приднестровье, оно им, может быть, не очень нужно. Они все оседают в Кишиневе. А поскольку кишиневских молдавских женщин не упускают никуда, даже в Египет им не дают визы, поэтому возможности у них нет путешествовать.
А почему им не дают визы?
Потому что молдаванки везде остаются. Они хотят приехать и выйти замуж. Например, мы с вами можем поехать в Египет, да, с нашим российским паспортом, но их не выпустят. Считается, что они идут с одной целью выйти замуж. Поэтому у них...
Видимо, не без оснований.
Не без оснований, да. И поскольку они очень хороши собой...
Даже Египет.
Даже Египет.
Представляете?
Да, да. То есть у них, в общем, у них перекрыт кислород везде. И поэтому они же идут пешком оттуда, через горы. То есть я видела в Греции, например, встречалась с несчастными женщинами из Молдовы, которые работали в публичных домах. Я делала про этот материал. Они шли пешком через горы, через несколько стран.
Они шли пешком через горы, через несколько стран, чтобы попасть в публичный дом.
Но они этого не знали. Они считали, что им повезет. А потом просто продавали там. Вот они, у них масса таких случаев. У них люди замерзали в горах, бывало, когда при переходах через горы. Это очень трагичная история.
Ладно, а вы сами встречались, например, с женщиной, которая по интернету знакомилась с каким-то иностранцем?
И вот эта история, как то, что вы описали в репортаже, как вы сидите в кафе. Да.
В каждом ресторане увидите такие парочки, даже не парочки, троицы. Обычно сидит какая-нибудь прекрасная девушка, рядом с ней явный иностранный мужчина, который говорит с ней, пытается говорить с ней по-английски. Это может быть любого, не обязательно американца, кто угодно. И рядом еще одна девочка, которая... переводит им как бы обоим.
Это прямо так заметно, невооружённым глазом?
Это очень заметно. Причем это настолько заметно, что ты приходишь, сначала ты не понимаешь, почему очень много по трое вот этих странных столиков, и ты слышишь, что люди пытаются разговаривать. И ты видишь эту прекрасную невесту, потому что она обязательно при полном параде, а переводчица вроде как и не особо старается. То есть ты видишь, как на работе, да. Ну, обычно это подружки или еще кто-то. То есть, и это настолько массово, что, в общем, ну, это, в принципе, в Европе это все знают.
А американцы туда приезжают? Зачем эти кто-то там.
Ну, это немцы, вся Европа едет.
Они едут туда целенаправленно заниматься.
Жена, конечно.
Они знакомятся по интернету, да?
Они списываются по интернету, видят фотографии, все.
А, извините, поняла.
Конечно, они же... А ну, и тогда они начинают вот этот брак по интернету.
Как к этому молдовские мужчины относятся?
Кто они на работу?
Если это так массово.
Кто их спросит?
Они на работах, все молдовские мужчины. Они все вот все, они у нас сидят, они работают. Поэтому как бы тут куда-куда? Как бы экономика есть экономика, девчонкам деваться некуда.
Ладно, а как вообще Кишинев выглядит, на ваш взгляд? Потому что я тоже там была, и мне показалось, что там тоже очень много совка. То есть это очень теплый, красивый город, но вот постсоветский...
А давно вы там были?
Ну, где-то год там назад, даже меньше, да.
Ну вот поскольку я была 10 лет назад первый раз, это был настоящий совок. Сейчас, по сравнению с тем, что было тогда, это масса ресторанчиков, масса кафе. Они мне вообще все хвастались, что у них, поскольку не работают вообще предприятия, у них белки завелись в городе, поскольку там просто такой зоопарк белок, поэтому у них, в общем, такой очень милый город.
Значит, если понравился. Говорить про белок, то мне тут сразу несколько пришло поправок, сообщений от Григория, например, из Нью-Йорка, который пишет, что Молдавия вступила в ВТО одной из первых из бывших советских республик, а Константин пишет, что на самом деле в мае 2001 года она вступила в ВТО. Вот так вот.
Ну, знаете, значит, мы не правы. Значит, Молдова
движется
к цели. Да.
Спасибо, что
поправили.
Сообщили. Да.
Только никак не сказывается, когда ты приезжаешь в саму Молдову.
А как это должно сказываться?
Не знаю. Какой-то экономический рост, какое-то процветание. Во всяком случае, не страна, которая живет за счет гастарбайтеров, как мне кажется, должна вступать в ВТО.
Оль, мы хотели спросить, насколько на сегодняшний день еще важен как бы для молдаван вопрос воссоединения с Румынией?
Все меньше и меньше и меньше. То есть поначалу это была действительно истерия. Они действительно хотели быть частью Румынии, им это казалось, это выход на Запад и все прочее. Сейчас все меньше и меньше, потому что они стали сознавать себя отчасти. Вот действительно, у них такая пошла молдавская государственность. Они стали чувствовать себя более. Еще здесь, может быть, такой момент играл роль. Очень многие меня жаловались в Кишиневе о том, что. Они ехали в Румынию, например, на заработки, и они их румыны воспринимали молдаван как нечто низшее, как люди второго сорта, как рабочую силу. Это им очень стало не нравиться. Как же так, мы же братья. И этот момент тоже им как бы не привлекал. Тем более, что Румыния очень большая. Если, опять же, по карте смотреть, огромная Румыния и совсем маленькая Молдова. И быть вторым сортом рядом с братьями, по крови. Их мало привлекает. Сейчас это все-таки идея все менее-менее популярна, исключая, ну, не знаю, каких-то полусумасшедших национальных каких-то супернационалистов.
То есть тут все выходят вообще из составов, заявляют о своих суверенитетах.
Да.
А эти, значит, пойдут куда-то обратно.
Поэтому Приднестровье называли единственным гарантом в свое время, единственным гарантом молдавской государственности. Потому что именно Приднестровье спасло Молдову от растворения в Румынии. Парадокс.
А насколько сейчас устроен вопрос воссоединения Приднестровья и Молдавии? Насколько он реален вообще?
Нет, на самом деле, да, одновременно вопрос в том, насколько они вообще разъединены. Да?
Вы знаете, меня поразило, что русские в Кишиневе говорят о русских, ну, скажем, русскоязычных в Приднестровье, они. То есть это не одно и то же. Вот эти «они» в Приднестровье, то есть они
то
очень...
То есть они действительно разъединены не только, скажем
ментально.
Так, на уровне начальства, да,
да,
и президентов.
Да.
Они реально разъединены. Насколько они могут соединиться?
Они совершенно не враждебны друг другу. У них нет никакой вражды национальной. Но ощущение все-таки того, что эти странные чуваки из Приднестровья, которые все там еще верят в СССР, что Россия нам поможет, они для них, для русских в Кишиневе, они выглядят очень странно.
Ну хорошо, а по вашим ощущениям, вот реально вообще соединение Кишинёва и Транзит?
Я думаю, что вполне реально. Вполне реально. Знаете почему? Во-первых, нет никакой вражды. Во-вторых, есть экономические предпосылки. Обеим странам это выгодно. Потому что не проживет Приднестровье, как мы уже сами поняли, из экономических соображений, если вдруг Молдова перекроет им кислород. Они просто не выживут, им некуда будет торговать.
Но с другой стороны, Приднестровье богаче.
А Приднестровье богаче, да.
Зарабатывает,
а Молдова без Приднестровья окажется всего лишь придатком Румынии. И будет просто рано или поздно проглочено. Поэтому в сущности они друг другу нужны в этой ситуации. Вопрос как бы...
Что Молдова предлагает Приднестровью? Какие условия для того, чтобы быть частью
Молдовы? Знаете, задавал очень многие политологам даже там вопрос в том же Кишиневе. А какой пряник у вас есть для Молдовы? Потому что Приднестровье себя прокормит, если ей не мешать, если ему не мешать, если не перекрывать границы. А Молдова экономически... Ну, собственно говоря, кроме вина предложить нечего, да, туризма нет, то есть не на чем вообще как бы развиваться. Я думаю, что как бы главное для них, конечно, то, что они могут предложить, это легализацию полную собственности. Все равно Приднестровье в подвешенном состоянии, у людей есть собственность, которой ничего нельзя с ней сделать. Все равно нужно жить в таком состоянии годами, это психологически тяжело.
То есть не завещать, не купить, не продать.
Ничего ты не можешь сделать. Ну как, ты можешь по законам Приднестровья? Ну что такое Приднестровье? То есть кто признает эти законы? Поэтому Молдова может со своей стороны предложить, скажем так, выгодную ситуацию, выгодную торговлю с Западом, поскольку она по-видимому, потому что вступила в ВТО, я уж не знаю.
Ну, потому что она является так или иначе легальным каналом.
Она легальный канал, плюс она в симпатичных отношениях более-менее с Западом, и ей предлагают, как нищему государству, большие льготы в торговле. Так что это как бы это легальный канал для того, чтобы...
То есть они могут договориться на самом правильном, на самой правильной, на самом деле, и понятной почве, да?
На экономической.
Это абсолютно нормально, и слава богу, если это происходит.
Да, если договориться, слава богу. То есть особо там воевать не из-за чего.
То есть лишь бы на самом деле Россия, или даже не Россия, а какие-то вот такие очень отчаянные российские политики не вставляли бы просто туда палки.
Да они, по-моему, даже и не вставляют. Вот это вот таких...
Ну не скажите, потому что разговоры...
Как 2003 год меморандум Казака как бы предлагали, план Казака когда предлагали. Это же было очень серьезное подвижки, серьезное предложение к Молдове.
Ну, Казак государственный человек, а есть негосударственных куча там людей со всякими громкими лозунгами и там воплями, которые говорят,
ну да, почему,
что
если
вот признали
Абхазию
и Южную Осетию, теперь надо признавать, потому что там, потому-то, потому-то. Ну, отсюда раздаются такие голоса постоянно. Ну,
которые
бог, чтобы
могут подогревать
не...
только страсти.
Ну, конечно, конечно.
Хотя, как мне кажется, реально есть смысл экономически, географически, территориально им объединяться.
И пускай, на самом деле, они сами разбираются.
Пусть сами разбираются, да.
То, чего не произошло, скажем, в Грузии, к сожалению.
Ну, потому что, вот,
да,
смотри,
потому что им там не дали разобраться.
Во-первых, разобраться, во-вторых, она рассказывает, что есть очень сильная экономическая почва, зачем возъединиться,
зачем, да?
А потом там нету межнационального конфликта, который как минимум
фактора,
со стороны Абхаз присутствовал. То есть они очень четко хотели диссоциироваться от грузин как от национальности.
Нет, там действительно вот никакого сравнения, поскольку я вот только что тоже была в Абхазии. Да, в Абхазии была в мае, и сравнения, никакого сравнения с Приднестровьем. Потому что Абхазия накал страстей, а здесь никакого накала нет.
Расскажите еще про миротворцев, которые до сих пор, как я понимаю, там существуют.
Миротворят, да. Ну, миротворцы, там очень забавная ситуация, что часть этих миротворцев, и об этом немножко стыдливо рассказывают в Приднестровье, они все сами приднестровцы, они сами себе миротворцы, как их называют. Это граждане Молдовы, граждане Приднестровья, которые получили российские паспорта, соответственно, они являются гражданами России и могут выступать в роли российских миротворцев. А то, что они родились на в том же самом Приднестровье, и они вот миротворят прямо рядом с домом, это, в общем, как...
Как их там называют, сам себе миротворец,
да? Сам себе миротворец.
А они что делают в качестве миротворцев? Они чем занимаются?
Ну, там, действительно, стоят посты этих миротворцев. В общем, они...
Стоят с ружьём.
Пока, да, стоят люди с ружьем, стоят эти посты. В принципе, их проезжаешь сами, посты миротворцев без проблем, они почти никого не останавливают.
Они где находятся?
При въезде в Приднестровье, в центре...
То есть они Приднестровье отделяют от Молдавии?
Да. Вначале идет пост миротворцев, потом идет пост уже приднестровских суровых пограничников.
А там что-нибудь такое происходит, что надо действительно разделять?
Да ничего не происходит, если честно.
Нападает?
Тихо, так тихо, что даже неприлично говорить, как про горячую точку. Хотя в основном местные власти настаивают, любят говорить о военном конфликте. Потому что какой там военный конфликт?
Это местные, в смысле, тираспольские.
Тираспольские власти. Я помню, что даже поспорила, например, с председателем Верховного Совета с Шевчуком, который именно настаивал, что у нас... Я говорю, ну, у вас же нет военного конфликта. Ну, если вы считаете, что вот у нас тут все так безопасно, это не так. Люди не могут ездить. Я говорю, это неправда. Люди ездят прекрасно.
Вы считаете, что они нагнетают?
Нагнетают.
Просто, да?
Скажите, пожалуйста, насколько вообще молдовским властям выгодно иметь приднестровский электорат?
Вот тут сильно спорный вопрос. Те, кто хотел бы идти в Румынию, те, кто хотел бы со временем присоединиться к Румынии, Приднестровье нафиг не нужно, потому что это... Представьте себе кучу сознательных, активных, политических советских граждан, которые могут прийти на участки и заблокировать вам любое решение, которое можно принять в отношении всей Молдовы. Это действительно полный кошмар для людей, которые бы хотели со временем Молдову сделать частью Румынии.
Для них это просто толпа инопланетян.
Да, да, какие-то вообще непонятные люди, которые будут голосовать, потому что приднестровцы очень такие политические сознательные люди. Они придут на участки. А в Молдове некому голосовать. Может, не гастарбайтеры? Ты попробуй собери кого-нибудь на эти участки. Там голосуют только пенсионеры. Поэтому для них приход приднестровского электората — это очень серьезная проблема.
Значит,
для тех, кто хотел бы...
Значит, с реальным объединением, вот с физическим и формальным
части политиков это страшно не нравится.
Это еще вопрос открытый.
Они бы хотели бы съесть территорию, но при этом куда-нибудь выгнать электорат. Есть такая категория.
А Сергей из Барнаула. Какую роль или какое влияние имеет в Молдавии коммунистическая партия? Ведь ее глава, товарищ Воронин, коммунист. Или он уже господин? и коммунизм для него фиговый листок. Ну, Сергей, значит, вот это вот нам точно прояснит
Виталий Демарский. Я думаю, что он господин коммунист, его вполне можно назвать.
Вот это вот точно вот мы узнаем от него. А что вы знаете об этом дальше?
Коммунисты действительно по самой влиятельной части партии именно за счет того, что я сказала, что не голосуют гастарбайтеры, которых нет, не голосуют молодые люди, которые учатся в Румынии, а голосуют пенсионеры, советские пенсионеры. Но время придет, этот электорат уйдет сам по себе, вымрет, это очень как бы, и это подкосит позиции коммунистической партии.
А вот как сам персонаж Воронина, вот чем он различается там, например, от Лукашенко?
В каком смысле?
Ну, что он там коммунист, там, может быть, это подкашивает диктатора тоже там. Ну, там же не совсем все свободно, насколько я понимаю.
Да, не помню, такие оба симпатичные коммунисты, что Лукашенко, что Воронин. Я даже не воспринимаю ни того, ни другого, как диктатором, по-моему. Даже Лукашенко.
То есть там демократия. Вот там побывали, и там ощущение демократичной страны.
Ну, демократии как такой вообще в принципе не существует. И чтобы приехал в страну и почувствовал прекрасный ветер демократии, я такого еще ни одной страны, где бы путешествовал, не существует. Нигде этого вини не ощущала. Поэтому у них есть своя оппозиционная газета, у них есть свои оппозиционные партии. Сказать, что там душат, давят, губят, я этого не почувствовала.
Там есть оппозиция там в парламенте или что там у них?
И у них все как полагать, все как у людей. Это такое вполне себе маленькое государство, которое может претендовать, ну, как все мы пытаемся претендовать на какую-то демократию, которая опять же считает, что ее в принципе в идеале-то не существует.
Ну, вот еще тут у нас очень идет бурная полемика, надо сказать, на сайте «Эхо Москвы» в интернете про болдавский язык и про румынский. Вот пишут, например, смотрите, Анатолий Иванов, предприниматель из Тирасполя, он пишет, почему пенсионеры из Кишинева не хотят нас оставить, приднестровцев, в покое? Мы уже несколько раз проголосовали, что вы нам не нужны. Мы хотим жить сами, без вашей латиницы, без надписи на румынском, с единственным государственным языком русским, и без коммуниста Воронина, пишет Анатолий Иванов в том числе. А Андрей из Молдовы пишет, зачем нам этот нищий край Приднестровье? Живут там, как в совке, в худший его период. Любят они друг друга.
Они любят друг друга, да. В этом смысле. У них есть чисто политические такие столкновения, не национальные, опять же. Они не говорят, заметьте, они друг о друге никогда не говорят. А вы проклятые молдаване или вы проклятые русские? Они говорят, а вы проклятый совок, а вы там проклятые коммунисты или еще что-то. Да. Или там румын. Ну вот ощущение того, что...
На самом деле, эта история, вот на фоне того, что мы наблюдали сейчас в Грузии и в связи с Грузией, да, она при всем при этом выглядит как-то даже мило и симпатично.
Очень симпатично.
Вот, несмотря
да,
на все вот эти вот...
Почти домашние ссоры
да,
какие-то.
Несмотря на все эти наезды, да. Так сказать.
Абсолютно.
Это выглядит вполне так себе безобидно.
Безобидно по сравнению. То есть, когда
потому что
ты приезжаешь, понимаешь, отдыхаешь.
Что действительно пройдет еще какое-то количество лет, да, ну, может быть, десятилетий, ну, может быть, там еще одно поколение, я не знаю. Да?
Сменится еще одно поколение,
ну,
уже такое.
Просто как-то так да. Это все постепенно сойдет.
Уже не будет памяти о 92-м годе, о жертвах и так далее. То есть я имею в виду, что они будут, но уже новое поколение не будет их воспринимать с таким ужасом или с такими.
Да, и люди там, наверное, не такие вспыльчивые, как грузины, абхазы или осетины.
Мне кажется, что менее вспыльчивый, более, скажем, более прагматичный народ.
А вот Дима не согласен, между прочим, со мной. Он пишет, что мы забыли про террор против русских в 90-м. Ну, там тяжелая была история, это правда. Шла самая настоящая война. Просто сейчас конфликт, пишет Дима, заморожен с восклицательным знаком. Вот есть такое мнение, как вы считаете? То есть конфликт
нет,
заморозился,
может, конечно,
или конфликт на самом деле сошел или сходит на нет?
Я думаю, что он сходит, чем менее молдаване пестуют свою румынскую идентичность, тем меньше будет конфликт. Это действительно их упоение, то, что мы великий народ, часть великого народа, кто вы такие проклятые советские оккупанты, оно все это уходит, потому что вот эта страсть доказать свою великую румынскую идентичность, и чем меньше ее будет, тем менее будет поводов для конфликта между двумя, нет, даже не между двумя народами, между двумя территориями, потому что народ-то везде и там, и тот перемешанный.
Нет, мы не говорим, Дима, что люди вымрут. Ну, честное слово. Ну, мы не говорим, мы тем более не желаем тут нам продолжать писать смски. Мы никому не желаем вымереть.
Просто нет, мы никому не желаем вымереть,
что,
просто любой конфликт.
Как бы, хотим мы этого или нет, но поколение меняется.
Поколение меняется.
Да, это происходит с неизбежностью.
Хотя неизвестно, как будет реагировать, например, юное поколение в том же Приднестровье, потому что их воспитывают все-таки, у них очень серьезная пропаганда, то есть их воспитывают в школе, там история Приднестровья, наши герои, наши погибшие герои, то есть это есть в сознании молодого поколения, что вот...
А как насчет смешанных браков там? Потому что в Грузии даже во время вот этих последних 15 лет были смешанные браки: астин грузины, абхаз грузины. Все равно
там
были.
Нет такого, там все браки смешанные.
Там они все перемешаны.
Там нет никакого. Там нельзя сказать, что кто-то вообще нет однозначного брака в принципе. Нет.
Я имею именно в виду приднестровцев и молдаван. Не то, что там живут тоже молдаване, здесь
они переезжали через границы и женились.
Например, не знаете, что хотя в Приднестровье 7,5 тысяч студентов из Приднестровья учатся. Это много. 7,5 тысяч молодых людей. То есть это...
В Кишиневе.
В Кишиневе, да. Поскольку им Молдова предоставляет бесплатное образование, бесплатное стипендии, жилье, поэтому они, естественно, едут учиться туда. Гораздо дороже учиться в Приднестровье, чем...
Почему?
В Приднестровье, по-моему, около 600 долларов, что ли, евро стоит год. Это дорого.
А почему дороже?
Да потому что Молдова предоставляет гражданам Приднестровья возможность бесплатно учиться.
Ага.
А вы как, русская, когда вы были в Кишиневе уже, вот как вы себя чувствовали? В Приднестровье все было прекрасно, да?
Нет, очень хорошо. Нет, очень хорошо, у меня никаких проблем, никто тебе. Единственное, что вот я говорила с кем-то из русских, они говорят: ну, вот, может быть, на старость лет мы переедем в Приднестровье. Я говорю: почему? Ну, вот есть документы на молдавском, а мы его так и не выучили. Ну, русские практически так на молдавском не говорят. Никаких особых проблем по этому поводу не имеют.
Там у президента фамилия Воронин.
Ну что, да.
В счете, между прочим.
Я там не нашла ни одного чистого молдаванина, честно вам скажу, ни одного. Они все оказались смешанными.
Хорошо, самый последний вопрос. Нас просили спросить про алкоголиков. Ты помнишь об этом?
Наш оператор просил спросить.
Да. Алкоголиков нет. И это очень приятно, потому что когда есть хорошее вино, когда люди привыкли, что виноградная лоза – часть их жизни, пить не хочется. И даже на знаменитом Приднестровском заводе коньяков они сказали, что за всю свою жизнь ни разу не видели ни одного алкоголика на заводе. А их просто нет.
Южная приятная виноградная страна.
Но вино пьют очень.
Там все по-другому.
Я там была, я помню, что литрами в день, причем оно не пьянит. Почему-то оно не там такое свежее, чистое.
Просто грузинская кровь, поэтому трудно напоить, да.
Ну что, все, спасибо вам большое. Ты хотела продолжить тему, если эту.
Если
ты сейчас это будешь делать уже за рамками эфира. Спасибо большое специальному корреспонденту комсомолки Дарье Асламовой, которая делилась с нами впечатлениями о поездке в Тирасполь и Кишинев. Это была программа «Своими глазами». С вами были Савико Шеварнадзе и Ольга Бычкова. Мы через неделю встречаемся снова.
Всего доброго.
Счастливо. Спасибо, что пригласили.
Программа «Своими глазами».